Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 6 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас в эфире программа о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин, детей и даже домашних хомячков. Зовут меня Роман Щукин, и в этот четверг у нас с вами все как всегда, в том смысле, что все как всегда запланированное, все самое лучшее для вас. Безусловно, мы поговорим и о движении, мы поговорим и о том, что достало, потому что выпускать пар мы с вами взялись пару раз в неделю. Вторник, четверг у нас мы подкармливаем своих внутренних демонов, мы даем им волю, но все это чуть позже, а пока я бы хотел напомнить о том, что сегодня 6 августа. И этот день мы, человечество, в глобальном смысле этого слова, должны помнить. Секундочку, во сколько это случилось? 8:15:01 по местному времени. Или в 2:15 по Москве. 8:15. Имеется в виду утро. Ну, когда все дома, кто-то уже собирается на работу. Но вообще, конечно, время выбрано... Не знаю, ну, с какой целью и так было выбрано время, но выбрано было именно так. 8:15:01 по местному времени, 6 августа 45-го года. Первое, которую назвали «малыш» любовно, американские ученые. И солдаты, и военные все. Первая из атомных бомб «малыш» с Б-29 бомбардировщика «Энола Гей» отправилась к Хиросиме. И на высоте несколько сотен метров произошел взрыв, который убил около 100, по другим данным, 140 тысяч человек мирного населения. В основном мирного населения. Женщин, детей, мужчин, которые... Кто дома был, кто-то спал еще, может быть, кто-то уже на работу отправлялся, а кто-то уже был на работе. В школу малыши спешили. И вот таких вот 100 или 140 тысяч человек сразу же за несколько секунд. Первая бомба, а потом... Вторая бомба на Нагасаки. Там от 60 до 80 тысяч человек было убито. Я хочу, чтобы мы с вами за нашими повседневными делами, за нашими повседневными заботами, за вопросами о том, какой автомобиль выбрать, как еще подкормить своего внутреннего червя, который постоянно пожирает и требует еще, чтобы мы потребляли и потребляли. Есть мнение, что, кстати говоря, вот этот наш с вами консюмеризм и желание потреблять ртом и не ртом, это тоже один из аспектов холодной войны, который нам однажды навязали Соединенные Штаты Америки. Но все это не должно скрывать правду, очевидную правду. В истории человечества были разные времена и моменты, когда мы с применением всевозможных устройств убивали, уничтожали себе подобных. Это продолжается и по сегодняшний день. Но также в истории человечества всего лишь однажды, однажды за всю историю человечества применялось ядерное оружие против живых людей, мирного населения. Это сделали Соединенные Штаты Америки. Сделали они это в Японии. Я не буду проводить голосование, извините меня, поддерживаете вы или нет, потому что тогда Япония участвовала в мировой войне и участвовала на темной стороне, на стороне зла в коалиции с фашистской Германией. Это не оправдывает того факта, что погибло в одном городе от 100 до 140, в другом от 60 до 80 тысяч мирного населения одномоментно были сожжены в результате атомной ядерной бомбардировки. Сегодня такой день, 6 августа. Ровно 70 лет назад это случилось. Еще живы те люди, которые присутствовали и в Хиросиме, и в Нагасаке в тот момент. Сейчас они уже пожилые, но кто-то из них дошел, и вот сегодня в Хиросиме вспоминают этих людей. Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи в годовщину взрыва призвал международное сообщество полностью отказаться от ядерного оружия. Хиросима стала первым городом, который испытал на себе последствия ядерной бомбардировки. В очередной раз пригласил президента США посетить город. Ну вот, пригласил. Дескать, приезжайте, посмотрите, как у нас здесь все. Спустя 70 лет.
В движении.
Да, теперь давайте про движение. Итак, ну вас же вообще не парит то, что там в Хиросиме и в Нагасаке происходило. Тем более они Перл-Харбор тогда разбомбили. Правда же? И нам об этом четко американские кинематографисты показывают в разных кинолентах. Поэтому это того стоило, безусловно. Давайте про движение. Я точно знаю, совершенно уверен, что есть люди, которые сегодня отправляются в Шереметьево, и где-то на Московской кольцевой, подъезжая к Шереметьево, возникает в сознании дилемма. Идти, как все, по обычной, по ленинградке, или идти, как избранные, по М-11. Сегодня все еще, впрочем, как и всегда, и в ближайшие месяцы можно по М-11. Та условно-платная магистраль называется условно-платной именно потому, что пока оплату там взимать не стали. Нет пунктов просто еще, не подготовились они к этому, поэтому можно по платной, ну, пока по бесплатной платной магистрали. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Гоша.
Да, Гоша.
Значит, Волоколамку после моста под улицей Свободы в районе Покровска Стрешного всегда плохо, а сейчас ужасно плохо.
Из-за чего есть какие-то
Ну, потому мысли? Что там делают отслоение от моста в районе Алабяна, вот перед стыковкой с Ленинградкой, и там резкий поворот сразу градусов под 60, такие вывороты, и из-за этого очень плохо есть.
Понял, принимается, Гоша, спасибо. 7373948, 7373948, доброе утро. Я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Антон. Только что свернул на Шереметьево по М-11.
Так.
Будочка уже одна стоит, накрыта чехольчиком, и да рядом что? Много, ну, три еще запасных готовятся к монтажу.
Уже будочки стоят. Но мы надеемся на местное население, которое все то, что у нас плохо лежит или плохо стоит, по ночам тащит к себе во двор. Может быть, эта будочка в ближайшей ночью окажется у кого-нибудь на садовом участке. Может такое быть?
Вполне вероятно.
Ну, я бы хотел, может быть, даже мы бы отчасти как-то информационно проспонсировали это мероприятие. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю. Елена, здравствуйте.
Меня зовут, мое имя. А можно?
Да,
эфир?
Уже вы в эфире. Елена, у нас других эфиров нет, только прямой. Вы сразу в него и звоните.
А, очень приятно. Хочу сказать, что съезд на внешний МКАДа на Рублевку закрыт.
Внешний МКАД на Рублевку. И секунду, дайте-ка мне посмотреть, а в чем дело, почему?
А потому что фура застряла под мостом.
А, в смысле, что это не акция сотрудников, а это просто фура перекрыла
движение.
Да,
это фура перекрыла дорогу под мостом.
А с другой стороны, ведь сейчас основное движение с Рублевки в Москву, а не с МКАДа на Рублевку. Поэтому, ну, перекрыла и перекрыла.
Ну, нет, почему? Мы с внешнего МКАда на Рублевку.
А что вы делаете?
Зачем вам на Рублевку? Не смогли попасть.
Зачем вам на Рублевку сейчас?
На Рублевское шоссе?
Да.
В центр едем.
В центр. А на Рублевке вы живете?
Нет, мы живем на Новой Риге. С Новой Риги съехали на МКАД на внешний.
Все,
потом
понятно.
Хотели на Рублевку.
Теперь понятно. Хорошего дня, несмотря на эту фуру, пусть она не испортит вам настроение. Доброе утро.
Доброе утро, Кукумода.
Да, Кукумода.
Ситуация сегодня супер. Кстати, вчера был в Нижнем Тагиле. Там нет пробок, там нет дорог вообще. И, Роман, вы получили от меня почту по поводу сравнения?
Я получил, получил, но, ну, как бы... Принял к сведению. Хорошо, спасибо. Классно. Спасибо, Кобрам. 7373948. Еще несколько звонков. Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро. А не подскажете, как с Романом Щукиным связаться?
Вы уже с ним связались. Прямо вот уже здесь.
А, добрый день.
Добрый.
Это Александр из Сарова. Вопрос такой. Можно, так сказать, сравнить Kia Ceed Universal и Ford Universal?
Можно. Мы это уже делали. Даже есть результат. Не отключайтесь. Я дам вам результат прошлый. Посмотрим, если он слишком старый. Ну, такой уже с душком, с плесенью. Дорблю результат. Тогда дам возможность проголосовать еще раз. Нам всем в краш-тесте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, Юр, такси.
Да, Юр.
От новой деревни Горького стало.
Секунду, посмотрю. От новой деревни. А почему?
Ну, как всегда, только что ничего стараюсь.
Это Балашиха, а после Балашихи, между Балашихой и Москвой еще и ДТП.
Ого.
Правый ряд. Нужно держаться. Держаться, стиснув зубы. Они с нами каждый день это делают. Они в том смысле, что те, кто занимается ремонтом дорог, ну и те, кто устраивает нам ДТП постоянно. А из нетипичных проблем, пока об этом никто не сказал, а об этом нужно знать. Потому что это серьезная проблема. А главное, что она неожиданная. Третье транспортное кольцо. правый ряд, я посмотрю, где, на трешке или... Нет, вот как раз где самое тяжелое место, съезд с проспекта Мира из области на третье транспортное в районе Рижского вокзала. Здесь на проспекте Мира ДТП, левый ряд и на автобусной полосе крупная авария. ДПС уже на месте, работает. В 6:47 появилось сообщение, но тем не менее пробка сейчас растянулась от улицы Сергея Эйзенштейна. Она начинается. Но, вот, грубо говоря, от ВДНХ... И чуть раньше, чем ВДНХ, где летчика Бабушкина, где сельскохозяйственная, вот здесь, где разворот Ростокина. И оттуда вы стоите в дикой пробке до самого третьего транспортного кольца. Вы там, пожалуйста, крепитесь. В остальном, в столице баллов сейчас пробочных, я вам дам сейчас эти баллы. Их этих баллов один ровно.
Моторы.
Еще по движению важное. Запомните, пожалуйста, запишите на подкорку. Нет, не просыпайтесь. Записывайте прямо так. Движение транспорта в центре российской столицы будет ограничено в пятницу вечером и в субботу в связи с проведением 8 августа парада ретроавтобусов, посвященного годовщине начала регулярного автобусного движения в Москве. В департаменте транспорта об этом сообщают. Итак, с 23 часов 7 августа и до 18 часов 8 августа перекрыто движение будет на участке проспекта Академика Сахарова между Садовым кольцом и Каланчевской улицей, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. В связи с этим ожидается сложная ситуация на целом ряде улиц, окружающих и прилегающих к Академика Сахарова. В центре парад ретро-автобусов. Захотите посмотреть, устремитесь непременно туда, но только не забывайте о том, что делать нужно это либо пешком, либо на самокате, либо на велосипеде. Сейчас я хочу получить хотя бы одного водителя-дальнобойщика, хотя бы одного водителя фуры. Пожалуйста, 7373948. У меня к вам вопрос. Во-первых, ну и во-вторых, у меня к вам еще один вопрос будет. Госкорпорация Ростех и правительство Московской области подписали соглашение, которое предполагает создание системы взимания платы с грузовиков, использующих дороги регионального и муниципального значения, пишут ведомости. Что это за дороги? Цитата. Водители, чтобы сэкономить, будут выбирать место федеральных региональные трассы, а значит, от тяжелых фур может пострадать инфраструктура регионов, объяснил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Чтобы этого не допустить, регионы также могут ввести плату для тяжелых грузовиков. Росавтодор их всесторонне поддерживает. Ну, то есть, по платным дорогам вы ездить не захотите, потому что, дескать, они же платные, придется платить за это. Поэтому вы все ринетесь на какие-то региональные, те, что бесплатные остались дороги. И вот на этих дорогах с вас снова захотят взимать деньги. Но так, чтобы враг не прошел. У меня здесь, если честно, сердце вообще не болит по поводу вашей проблемы, вашей беды, что с вас начнут взимать деньги. У меня в другом вопрос. Хотя это, наверное, не к дальнобойщикам, скорее даже вопрос. Это вопрос к руководителям этих организаций. Ведь эти же расходы будут снова прошиваться в стоимости тех грузов, которые вы перевозите, правда же? И это означает, что и без того сильно поредевшие наши кошельки, ну, точнее, толщина их осталась прежней, а покупательская способность резко упала. Они снова начнут худеть. Ну, точнее, покупательская способность их опять начнет падать. Потому что ведь вы будете зашивать все расходы, включая оплату вот этих самых дорог. Это удивительная история. Стоимость проезда по федеральным трассам правительство установило в размере 3 рубля 73 копейки за километр пути. Но ставка может быть понижена. Этот вопрос обсуждается, уточняется. Ну и так дальше. Стоимость проезда по региональным дорогам может остаться на уровне федеральных, рассчитывает один из участников пилотного проекта. То есть 3 рубля 73 копейки. Как забрать подарки победителям народной забавы? Или вчера вопрос Лексутову, это и были все подарки, 666-й. Это не просто были все подарки. Вы нам остались должны еще. Ну, потому что задать вопрос руководителю департамента транспорта Максиму Лексутову просто так, с глазу на глаз, и получить от него тут же ответ. Я считаю, что это стоит гораздо больше пакета подарков, которые вы обычно получаете, что за тачки, поэтому не бередите. Иначе я потребую с вас ту разницу в цене, которую сам положил вот сюда. Неделю в Омске катаюсь. Ужас, кошмар, пишет партизан. И много страшных слов. 3 или 4 дороги, по которым можно ехать. Губеру и мэру позор. 10 лет назад такого не было. П- Партизан пишет из Омска. Проспект Мира сегодня гораздо хуже обычного. Андрей прокомментировал. Потому что там хуже обычного перед третьим транспортным. Там ДТП большое или несколько ДТП сразу. Поэтому вы стоите. Можно объезжать через Шереметьевскую, уходить заранее на Шереметьевскую и там проезжать. Потому что там более-менее движение пока есть. А, сгонял такие на ТО-45 к одному известному дилеру «Шкода». Он оказался не так уж и хорош. Туда вряд ли поеду снова, пишет Гоша. А что же не прокомментировал в эфире, чем нехорош оказался. Кофе не таков. Делают из растворимой жижи, а не из зерен. Так что ли? Сестра реально так выбирает. Неделю в Омске, проспект Мира хуже. На всех дорогах РФ разделительные бетонные блоки. Хватит на встречку вылетать. Одни смерти, пишет Элефант. Это, кстати, про дороги тоже. И если про дальнобойщиков это нас особо не волнует, в том смысле, что напрямую нас это не касается. Меня лично парит только одно. Сколько будут теперь стоить товары, которые они будут продавать нам? Потому что каждый поставщик товаров и услуг никогда не прошивает подобные расходы в свои расходы. Он всегда будет вешать это на нас, на конечных потребителей. И продолжая историю про дороги, здесь я хочу спросить у вас вот про что. Это голосование. Итак, отпускаем коленку блондинки, которая сидит справа от вас. Ну или брюнета, я не знаю, если вы блондинка и вы за рулем, тогда у вас в качестве блондинки сидит брюнет на правом пассажирском. Отпускаем нежно коленку или что вы там мнете. Сейчас берем телефон в руки и начинаем голосовать. Как и ожидалось, это страшная авария, которая случилась у нас накануне с автобусами. Уже сейчас вот поступает обновление, несколько человек в коме. Дети в тяжелом состоянии, ну и так дальше. Это ДТП в Хабаровском крае. И Шувалов после ДТП... Мы ожидали, что у нас позиция правительства и вообще позиция законотворцев, она такая. Сначала что-то происходит, а потом мы на это реагируем. То есть причинно-следственная связь такая. Сначала что-то должно произойти, потом мы на это среагируем. Вот Шувалов отреагировал. В связи с частными авариями на дорогах России в профильном Думском комитете по конституционному законодательству и госстроительству просит правительство ужесточить требования к скоростному режиму и запретить обгоны для грузовиков и автобусов. Цитата. Комитет обращается в правительство Российской Федерации с просьбой до конца этого года и осени проработать ПДД и другие нормативные правовые акты в части дополнительных ограничений скоростного режима, а также запрета на обгоны для грузовых транспортных средств и автобусов, заявил первый замглавы комитета Вячеслав Лысаков журналистам в среду. А Интерфакс его цитирует. И вот здесь я хочу спросить вас. В этой ситуации катастрофической, которая складывается на наших дорогах, на региональных магистралях в частности, потому что ну, не часто мы встречаем, когда автобус лоб-лоб, автобусы ударились в Москве. Я думаю, что это от того, что у нас здесь в Москве таких мест не так уж и много, где мы идем встречными потоками и где приходится для обгона выезжать на встречку. Правда, если встречка случается, как правило, это либо лихачество, либо уже побочный эффект от столкновения в попутном направлении. Ударились в попутном направлении, вылетел на встречку. Такого, чтобы приходилось обгонять по встречке, в Москве нет. Значит, эта история скорее региональная. Хотя даже подмосковная. Вот выезжаешь за Москву несколько километров и уже встречаешь такие магистрали. В том, что у нас вот такие страшные ДТП происходят и с автобусами, и с грузовиками, гибнут люди тысячами, десятками тысяч. Виноваты дураки. Ну, проще говоря, водители. Ну, человеческий фактор там и все такое. Не досмотрели, не доследили, уснул, пьяный сел за руль. Дураки 134-21-35. Дороги 134-21-36. В подобных ДТП, как правило, вы видите, причинно-следственная связь такая. Сначала дороги ужасные, а потом ДТП. 134-21-36. Проголосуйте. В этой страшной ситуации, еще раз напомню, виноваты дураки 134-21-35. 134-21-36. Дороги. Дураками я называю тех, кто сидит за рулем автомобиля. Извините уж меня, но нам нужно заострить голосование и разделить его радикально на две позиции. Дураки виноваты 134-21-35. Дороги 134-21-36. Я лично думаю, что правда, как всегда, где-то посередине. Но если бы там, в Хабаровском крае, эти две полосы, по которым шли автобусы, разделял газончик, между которым были бы какое-то пространство, барьеры были бы, разделители, заборы, отбойники, бетонные, металлические, неважно. Думаю, что даже уснувший водитель, всего лишь впилился бы в это ограждение, и автобус потерял бы большую часть энергии и остановился. Но скатился бы в кювет, но лобового не было бы. И многих десятков, сотен и тысяч других лобовых столкновений, в которых и гибнет львиная доля людей на дорогах, их этих столкновений тоже не было бы. Поэтому моя позиция скорее «виноваты дороги». 134-21-36. По-вашему, виноваты дураки. 134-21-35. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю то, что дураки виноваты на дороге. И категории D, E, прицепы, полуприцепы дают просто без каких-либо стажа, без какого-либо стажа.
Угу. Ну, спасибо. Понятно. Смотрите, в лобовом столкновении, как правило... Извините, я выключу вас, потому что заносит звук. Окей, один дурак вылетает на встречку. А второй-то почему виноват? Вот едет семья себе в своем спокойном минивэне. Едет 60 километров в час. Ну, нормальная семья. Водитель, папа, мама, трое детей сзади сидят. На встречу вылетает КамАЗ. Прямо перед ними появляется. Но тот, который в КамАЗе, идиот, конечно, пьяный. Дурак, безусловно. А семья-то это чем виновата? Он-то там в КамАЗе, между прочим, жив, у него ни одной царапины. А в автомобиле 5 трупов. Двое взрослых, трое детей. Кто из них дурак? 134-21-35. В этой ужасной ситуации, которая складывается на наших дорогах, с этой смертностью, виноваты дураки. 134-21-35. Дороги 134-21-36. Да, Купрум? Слушаю вас.
Добрый день, опять Купрум.
Да.
Вот вчера ездил в Нижний Тагил из Ебурга.
Да.
Я получал...
Не ругайтесь, пожалуйста, я сейчас что-то было
просто
такое...
Просто удивился. Великолепная по московским меркам дорога, две полосы в одну сторону, и между ними, внимание, разделительная лесополоса шириной 40 метров, и там еще со скалами, но вообще не вылетишь с одной на другую.
Хорошо.
Это то, что в Нигиле дорог нет, это отдельная песня. Но водитель-профессионал, который со мной был и который там катается постоянно, рассказывал, что все равно очень много людей гибнет. И вот это вот самое не панацея абсолютно. Если разделять полосы встречного движения, все-таки самая большая проблема — это низкая квалификация водителей и низкая культура движения и неумение понимать, вот что сейчас можно нарушить, а чего нельзя. Ну, потому что мы же люди взрослые, мы понимаем, что...
Кто это вам сказал, что мы люди взрослые? Кто вам сказал это? Я-то вообще думаю, все мы дети.
Я примерно 55 лет в таких иллюзиях пребываю, что человек после 20 становится взрослым. Давайте решим, что у нас полстраны идиотов.
Полстраны идиоты, инфантильные дети. Инфантильные дети, абсолютно. И это, понимаете, с нами как с детьми. Ведь вы же со своим малолетним ребенком, вы не выкладываете ему на выбор ножи разделочные, ножницы, спички, зажигалки, медицинские препараты, которые отправят его на тот свет уже с 3 таблеток. Вы не выкладываете это все перед ним. Дескать, черт возьми, он же у меня уже состоявшийся мужчина, ему 4 года, читать уже даже умеет по слогам, и все такое. Нет, вы этого не делаете, подозревая в нем ребенка, подозревая, что он потенциально сам себе может нанести урон. И он таки нанесет себе этот урон. Поэтому вы прячете старательно острые предметы, убираете верхние ящики, куда он даже по стремянке не доберется, все зажигалки, все химикаты, препараты медицинские, все это убираете, подозревая, что иначе случится беда. Вот с нами примерно та же история. От нас нужно убирать встречку, прятать нужно встречку от нас. От нас нужно убирать любую возможность выйти лоб в лоб друг к другу. А именно такие дороги в 99% случаев и случаются у нас в России в регионах. Водитель фуры, автобусов совсем без мозгов. Виноваты дураки, пишет партизан. В Польше такие же узкие региональные дороги, не меньше дальнобойщиков, которые, кстати, и в России работают. Дураки виноваты. Это Алексей пишет, Советский Союз. И, кстати, за дураков и наше голосование. 54%. 54% на вопрос в этой страшной, катастрофической ситуации с ДТП и гибелями на российских дорогах виноваты дураки за рулем сидящие. 54% виноваты дороги, 46%.
Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира, доброе утро. О чем пишут газеты российские?
Франция вернула России деньги за Мистраль. Об этом пишут Нерву.
Где они? Где деньги?
Они спрятаны деньги. В нашей казне. Где-то на счете.
Так.
Российский лидер Владимир Путин и президент Франции в ходе телефонного разговора приняли совместное решение.
Но он по телефону их вернул.
Да.
Окей.
Ну, перевел, наверное, на счет.
А сколько денег вернули?
По телефону.
Это же главный вопрос.
Вот в СМИ сейчас уже фигурирует цифра 1,1 миллиарда евро.
Так, а мы слышали про 2, плюс неустойка.
Ну, там...
Что такое?
Официально эта сумма пока не оглашалась, поэтому узнаем чуть позже.
Ладно.
Вот. Ну, собственно, про это можно прочитать на портале Дни.ру. Автодни публикуют список самых угоняемых в России автомобилей. Его составили страховщики. Список составлялся, исходя из отношения числа угонов того или иного автомобиля к общему числу застрахованных машин этой модели. На первом месте Range Rover Evoque, второй по популярности в криминальной среде автомобиль Infiniti FX и замыкает тройку Land Rover Discovery.
Ну, давай скажем, что, во-первых, не хватайтесь за чужие талии, как пел однажды Владимир Васильевич. Вот, вспомните, как к берегам Австралии. Вспомните про то, что это статистика от страховой компании, а вовсе не от сотрудников ГИБДД, правильно?
Да.
Потому что когда МВД дает свою статистику, там абсолютные цифры. Потому что каждый человек, у кого угнали автомобиль, заявляет ГИБДД. Но не каждый человек, у которого угнали автомобиль, клиент данной страховой компании. Поэтому
конечно,
это только выборка по одной страховой компании. Но что мне в этой выборке понравилось, это то, что компания Jaguar Land Rover присутствует здесь, знаешь, на скольких позициях?
На скольких?
Первая позиция — Range Rover Evoque. Третья позиция — Land Rover Discovery. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая позиция — Range Rover Sport. Семь, восемь, девять, десять. Десятая позиция — Range Rover. То есть Evoque, Discovery, Спорт, просто Range Rover. Это уже 4 позиции. И больше того, если мы посмотрим на угоны в регионах, то там в этой страховой компании тоже работают специалисты. И в регионах страхуют автомобили. И в регионах на первом месте Land Rover Freelander. 5.
Популярная.
5 представителей, 5 автомобилей фирма компании Jaguar Land Rover в этом списке. Хорошо это или плохо, то, что они так популярны? Вот ты, выбирая себе автомобиль, у тебя есть автомобиль?
Нет, у меня есть метро.
Вот для тебя, как для потенциального автомобилиста, билистки, скажи, пожалуйста, то, что автомобиль в топе угонов, это достоинство автомобиля? Дескать, такой классный, что
значит,
его все
хороший
хотят.
Значит, надо брать,
но
как
себе возьмешь,
такой. Служебного романа, вот, конечно.
Да, но ты готова к тому, что страховка будет 20% от стоимости автомобиля за первый год, а потом его угонят у тебя все равно?
Я буду следить за ним днями.
Жить
ночами
в нем будешь. Понятно. Значит, смотрите, в целом рейтинг 10 позиций этого списка рейтинга по угонам отдельно взятой страховой компании. Внимание, не в целом вот так гонят автомобили в России. Нет, это отдельная страховая компания. В Москве за последние 12 месяцев Range Rover Evoque, Infiniti FX, Land Rover Discovery, Toyota Land Cruiser, Hyundai. Какой Land Cruiser не написано? 200-й или 150-й? Hyundai Solaris, Range Rover Sport, Mercedes-Benz G-класс, Lexus LX, Toyota Camry, Range Rover. В регионах там другая ситуация. Я-то думал, что Лады будут гнать в регионах. Но вот понимаешь, вот на самом деле самые угоняемые — это продукция АвтоВАЗа.
Ну, Лада, фактически,
если по статистике МВД смотреть. А здесь просто богатые люди. Никто на Ладу не покупает каско.
Они не страхуют.
А страхуют, как правило, дорогие автомобили. Именно поэтому даже региональный список выглядит так. Land Rover Freelander, Lexus LX, Porsche Cayenne, Nissan Murano, BMW X5. Тьфу! Они рейтинг. Расслабьтесь, можете дальше покупать свои X5, и все нормально.
Те, кто страхует, не камильфо Лада. Так что, в общем, подробнее об этом можно почитать на портале Автодни, во всяком случае. Аргументы и факты рассказывают, зачем каждые 4-6 лет менять приборы учета воды и как бороться с мошенниками. Они отмечают, что в 2010 году мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательные траты за мифическое техобслуживание этой техники. Но шустрые коммерсанты до сих пор продолжают стричь москвичей. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». МК.ру публикует, собственно, подробности истории с нижегородской резней. Рассказывает, что подозреваемый в убийстве детей может оказаться на свободе. Об этом говорит эксперт. Все будет зависеть от судебно-психиатрической экспертизы. Еще сообщается о задержании участкового. Его подозревают в халатности, приведшей к трагедии. Ну и подробности об этой семье, где муж уговаривал жену, убеждал ее все время рожать ради расширения жилплощади. А также он запрещал ей брать детей на руки и возить их в коляске. Вот подробности этой страшной истории читайте в свежем выпуске МК. Российская газета публикует материал под названием «Венки на обочине». Резонансный законопроект на крайне деликатную тему подготовлен в Госдуме. Речь идет о запрете на установку псевдонадгробий и венков на обочинах. Вот эксперты издания разбирались в том, откуда пошла тенденция устанавливать такие траурные мемориалы на наших дорогах. Подробнее об этом читайте в «Российской газете».
Останови! Я как-то вот помнишь, как его звали? Ну, кто это был в «Золотой антилопе»? Ну, я имею в виду титул его. Ну, как, какой-то там, о, великий Раджа. Раджа, по-моему. Ну, как-то это. Ну, помнишь, чем закончилось?
Он да. Говорит,
остановись, хватит, смилуйся.
Моторы.
7.40, мы продолжаем. Итак, впереди у нас с вами еще очень много чего интересного. Во-первых, краш-тест. Пару автомобилей ударим обязательно для вас. Вы пока думаете, что это может быть за пара. За пара какая это может быть. И присылайте ваши комментарии по этому поводу на смс или на сайт, или в свитер пишите. Говорит МСК, если твиттер, если сайт, говорит москва.ру, раздел «Связь с эфиром», серая кнопка «Написать в эфир». 925-88-88-94-8 наш смс. И телефон 7373-948 по 495-му коду. Сюда вы звоните. Купите француза и спите спокойно, советует Элефант, если не хотите, чтобы ваш автомобиль фигурировал в списке угонов. Или шведа. Ну, правильно, или шведа, или француза. Автомобили-невидимки, автомобили неугоняемые вовсе. Хотя, по мнению представителей страховых компаний, тех страховых компаний, которые здесь фигурируют у нас и предоставляют свои рейтинги по угонам, автомобили пользуются у угонщиков спросом, в основном те, обслуживание которых стоит дорого. Обслуживание шведов стоит дорого. Ну, премиально стоит, просто потому что Volvo стремилась и попала в премиальный сегмент, я имею в виду марка, бренд Volvo. И, как следствие, обслуживание стоит приличных денег. И при этом Volvo вовсе никак никогда не фигурирует в рейтингах угонов. Никаких. Ни страховых компаний, ни тех, что публикуют МВД. Поэтому купи француза или шведа и спи себе спокойно. Раф пишет про начинающих водителей, про дураков и про дороги. Начинающим водителям нужно ограничивать допустимую мощность двигателей к автомобилю. Начало с 30 лошадиных сил плюс 10 за каждый год стажа. Так, глядишь, и лет через 200 и дойдешь до нормальной мощности. Вы понимаете, Раф, все так, но только есть одна небольшая проблема. Как правило, именно опытные водители становятся виновниками больших и серьезных ДТП. Доброе утро. Нет, не получилось. Именно опытные водители. Именно тогда, когда ты думаешь, что ты уже держишь его за ящерицу, держишь всех за бороду и думаешь, вот сейчас по-настоящему я могу все на дороге. Потому что чего я только не видел. И в результате вот здесь-то и происходит проблема. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Михаил Суперб, Ярослав.
Да, Михаил, слушаю вас.
Ну что, ездить нужно уметь. Во-первых, нужно смотреть по сторонам 360 градусов, чтобы да. Голова крутилась.
Конечно.
Развивать ситуацию, то есть смотреть за
чем все закончится?
Движения.
Чем закончится смотреть? Смотреть на передние колеса автомобиля, куда он сейчас повернет, какой маневр будет.
Анализировать.
Конечно.
Планировать.
Да.
Предупреждать.
И поэтому нужно пользоваться общественным транспортом.
Нет, нет, надо учиться. Учиться надо на автодроме. Учиться надо на велосипеде. Меня учил дед на ВАЗ-2103.
Угу.
В Алтайском крае. И бил, просто бил, когда я что-то делал неправильно. Поэтому надо учиться. Учиться, учиться и учиться. Как завещал, знаете,
дед,
что.
Как завещал дед. С благодарностью. Да, да, да. Ювенальной юстиции не хватало на вашего деда тогда в Алтайском крае. Вот сейчас бы жили в какой-нибудь семье красивой, доброй, но чужой. Это к вопросу о ювенальной. Ну не напрягайтесь, теперь-то вам это не угрожает. Краш-тест Ford Hyundai. Так, столкнем BMW, Mercedes, Audi и Jaguar XF. Давайте столкнем просто все. Вот достанем все лучшее, наденем все лучшее сразу. Все пасхальные костюмы свои. И столкнем. Нет у нас такого голосования, чтобы мы столько автомобилей столкнули. Что еще? Надо уважать всех окружающих. Евгений на Ларгусе. Вы знаете, Евгений, у меня есть такая препозиция моя в этом вопросе, что нужно уважать себя за рулем. Вот в первую очередь нужно уважать себя в трафике. Вообще по жизни, но в трафике. Потому что уважающий себя человек не станет хамить и дерзить окружающим. Это делают люди с какой-то внутренней проблемой, с червоточинкой какой-то внутри. Вот когда уважаешь себя и ценишь себя, и любишь себя, и точно понимаешь свой вес, свой масштаб и свою позицию, здесь не будешь вот этим юлящим, вертящимся слаломистом. Точно, совершенно. А потом уже вместе с уважением себя, лично себя, придет и уважение ко всем окружающим. Я так думаю. Просто у меня такая позиция, и я исхожу из нее. 7.45, господа. Я думаю, что сейчас у нас место для уважения не должно остаться в эфире, потому что мы будем говорить о совершенно противоположных человеческих чувствах и эмоциях. Никакой толерансти, никакого понимания, никакого уважения. Следующие несколько минут в нашей традиционной рубрике «Достало», где мы выражаем негодование, где мы говорим «нет» событиям, процессам, людям, мероприятиям и так дальше. Итак, из того, что достало. Меня достало местное население. Может быть, это звучит радикально, но меня, честно говоря, достало местное население. То самое количество местного населения, которое всегда стремится к статистической погрешности, их менее 0,1%. Их сильно менее 0,1%, но тем не менее есть такое ощущение, что именно они заправляют здесь всем в городе. Что это за местное население такое, хочу я вас спросить, которое меня достало? Как сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, мнение было высказано в рамках краудсорсинг-проекта. Фу, ты придумал слово-то какое! По-русски скажи, дядя. Краудсорсинг проекта. Экологическая стратегия Москвы до 2030 года. А какое мнение высказало местное население? Местное население предложило запретить парковку во дворах. Ну как вам? Ну как вам вообще перспективки, граждане хорошие? Вот вы здесь все прикрывались, дескать, что до спальных районов не дойдут, а если и дойдут, то пройдут только по улицам, а во дворы заглядывать не будут. И вот, пожалуйста, появилась снова группа под названием «Местное население», которая, дескать, голосует их... Секундочку, я... Вот, секунду. «Экологическая стратегия Москвы до 2030 года». Это проект, в котором приняло участие 4670 человек. В возрасте от 16 до 87 лет. Ну, была там парочка 16-летних, остальные все 87. 4670 человек. У вас там есть калькуляторы под рукой, или в голове, или вы на пальцах умеете так быстро считать. Посчитайте мне, пожалуйста, процентное соотношение 15 миллионов живущих в Москве и 4670 человек. Потому что вот именно эти 4670 и заправляют здесь всем. Вам кажется, что это чиновники, вам кажется, что у города есть какие-то руководители, но на самом деле здесь всем заправляют 4670 человек в возрасте от 16 до 87 лет. Потому что именно они определили стратегию развития города. Перед нами стояла задача сверить представления с представлениями жителей. Довольно странные формулировки. Это все нам рассказывает руководитель столичного департамента природопользования, охраны окружающей среды. Как сообщил, а зовут его? Есть у него имя? Имя есть у него? Антон Кульбачевский! Ваши аплодисменты! Антон Кульбачевский зовут его. Итак, он сообщил. У нас стояла задача сверить наши ощущения с ощущениями и с представлениями жителей города. И вот мы их сверили. И вот что у нас получилось. Результаты оказались для нас несколько неожиданными. Господин Антон Кульбачевский, результаты и для нас оказались несколько неожиданными. В рамках направления «Зеленый фонд» 90% участников проголосовали за озеленение вдоль трасс. Это мы поддерживаем. 88% проголосовали за запрет въезда автотранспорта на различные территории города в зависимости от экологического класса. Ну, ладно, тоже можем поддержать. 85% участников предложили исключить движение общественного транспорта, выделяющего продукт горения, который дублирует маршруты другого вида городского транспорта, а также обязать коммерческие организации не использовать устав... Ну, плевать. 77% участников считают необходимым необходимым существенно ограничить движение личного транспорта на территории Москвы. Вот начинается самое интересное. 77% из тех 4500 считают, что в Москве нужно ограничить движение личного транспорта. Раз удар. Годится. 71% участников уверены, что в столице вообще нужно ограничить количество транспорта, а также организовать масштабную зачистную кампанию. Нет, информационную кампанию. Не, зачищать не будут. Информационную кампанию, призывающую отказаться от автомобилей без оправданной необходимости. Это что за необходимость? Жена рожает, мама умирает. Две необходимости. Жена рожает, мама умирает. Вот это, здесь можешь пользоваться личным транспортом, а в остальном нет. И ну, два. Посчитали. 71% участников проголосовали за онлайн-мониторинг выбросов от предприятий. Это нас не интересует. А где столица ограничить, а? Отказаться, развивать сеть общественного транспорта? Нет. А где про во дворах? Пользуются столько же процентов. Вот! 85%! Дайте, я вас расслаблю, мои дорогие, 85% предложили запретить сквозной проезд во дворах и парковку во дворах легковых автомобилей, которым требуется длительное время для прогревания. Что это за автомобили? Я не очень понимаю, но оцените перспективы. Оцените, пожалуйста, перспективы. Вы уже посчитали, сколько от 15 миллионов 4670 человек? Да, Абдул, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро. Ну, тогда
ну, красиво.
Задается вопрос, зачем нам машина, зачем мы машину покупаем, если ездить в городе нельзя, парковаться нельзя,
правильно.
А вот нельзя, этого нельзя.
Конечно.
Может, нам летать?
Нет. Ну, смотрите, Онищенко накануне сказал, что нам не нужны презервативы. Потому что они не имеют никакого отношения. Никакого отношения к здоровью, во-первых, не имеют. А во-вторых, вообще они зло.
Рома,
зло.
Если у вас плохое настроение, заходите в интернет, ищите высказывание Ге Онищенко.
Поэтому вот, я думаю, что эти слова нужно вложить, я не знаю, вот кто должен сказать. Это должен сказать Бу Андерсон, к примеру. Но человек вот такого масштаба, да, руководитель АвтоВАЗа, должен выйти и сказать, на самом деле... На коленях должен стоять, просить прощения. На самом деле мы поставщики зла. Именно наша продукция убивает десятки тысяч человек ежегодно. Именно в нашей продукции гибнут дети, родители и все остальные. Мы поставщики зла. Вот есть торговцы оружием и торговцы автомобилями.
Такими темпами завтра Онищенко запретит айфон, типа вот селф делает, а не погибает.
Конечно.
Запретит чертовой матери, только
конечно.
Дома под одеялом, а как, можешь там
а какое, смс. А какое отношение айфон? Айфон имеет к здоровью. К здоровью айфон имеет отношение.
Я имею в виду сама мысль, вот разве если у меня есть машина, а ездить по Москве нельзя парковаться, а где на нем я и должен ездить?
Нигде.
Держать в гараже и любоваться?
Нигде. Вот мне нравится. Вот мне нравятся эти 4670 человек. Но это не 0,3%, нет. А, 0,03%. Спасибо вам большое. 0,03% от общего числа жителей Москвы. Вот она, демократия на марше. 0,03, то есть 0,03% от общего числа жителей города решают за всех остальных, как будет здесь устроено. А ведь к этому, насколько я понимаю, все идет. Ведь к этому устроены все эти комиссии. И здесь для этого приводятся вот эти самые результаты. Значит, 4670 человек сказали, 85% из них, что во дворах нужно запретить проезд и парковку автомобилей. Все. И будьте уверены, что в результате это обязательно случится или нет. Я хочу сейчас верить наши с вами ожидания. Итак, однажды мы голосовали по поводу фантастической перспективы расширения зоны платной парковки до Московской кольцевой. И тогда вы недоумевали. Да нет, такого не может быть. Оказывается, что может. Теперь давайте про дворы. Итак, в обозримом будущем парковка во дворах будет либо запрещена, либо станет платной. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет, потому что этого не может быть – нет. 134-21-36. 134-21-35 – да. Это станет в ближайшем будущем нашей с вами, просто реальностью для нас. 134-21-35. Да, парковка будет либо запрещена, либо станет платной в московских дворах. 134-21-36. Нет, этого не может быть никогда. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Влад, Москва. Ну, реально может такое быть, может в течение 5 лет где-то придем к этому. Потому что в Германии вот был городок небольшой. И был и в Берлине, но потом уехал в небольшой городок. 200 тысяч человек всего, 160 километров от Берлина. Вот, обычный тихий городок. Заехал во двор, думал, что все хорошо, сейчас припаркуюсь. Но в итоге заплатил за 3 суток 2,5 евро. Вот, парковки автомобиля. Нет. А местные жители там паркуются, значит, ну, подешевле.
Но 2,5 за 3 дня, ну это же копейки. Это же копейки. У нас же это будет по 40 рублей в час.
Не, ну во дворах не будет, Роман. Не я будет во дворах. Ну, тоже будет какая-то гуманная
встреча. Ну послушайте, ну неужели вы последние несколько лет на Марсе были, только сегодня к нам прилетели? Но когда вы говорите о департаменте транспорта, о перспективах платных парковок и обо всем, фраза «этого не может быть» или «этого не будет» — это как раз первая фраза, которую мы должны исключить, забыть. Мы должны исключить ее из своего лексикона. 134-21-35. В ближайшем обозримом будущем парковки во дворах будут либо запрещены, либо станут платными. По вашим ощущениям, это голосование об ощущениях. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Вы звоните с городского. Вы пешеход.
Да.
И вы поддерживаете данную инициативу.
Велосипедист я.
Велосипедист. Очень хорошо.
Бывший
скажите.
Автомобилист.
Так.
Забросил машину.
Правильно.
Купил велосипед, так. И нормально катаюсь.
Скажите,
мне уже 79 лет.
А сколько вы с юго-западной добираетесь до Сокола? Ну, до Войковской, до Сокола. Сколько
вы
на велике?
Ну, это долго. Я же с Измайлова звоню. Я
а мне каждый
езжу
день
в парк,
нужно
потому
ездить.
Потому что в городе на велосипеде, вот до Преображенки еду я на рынок, или на работу я ездил на ВДНХ. На работу туда, автокомбинат московского почтанта, 14 километров. Я
понятно.
За 35 минут добирался.
Ну, понятно.
Но потом стало тяжело, потому что автомобилей много-много, лучше пешком идти.
Ну, вот вы знаете, а вот мне каждый раз нужно ехать с юго-запада, вот, ну, на каждый день, каждое утро сюда, на Войковскую, на Октябрьское
тогда
поле.
Надо машину убрать, потому что от газа задохнусь.
Машина? А на чем же мне ехать? Метро рядом нет. Ближайшее метро пешком 40
надо
минут.
Надо приобретать машины такие, чтобы не коптили. И бензин такой же, чтобы не коптило.
Ну, скажите, ну, а в голосовании? Вот сейчас, от вас зависит. Ну, послушайте, нет, хватит монологу. С броневика слезайте. От вас зависит решение вопроса. Ваше слово окончательная бумажка. Как та, помните, у Швондера. Окончательная бумажка. Итак, мы запрещаем парковки во дворах и проезды сквозные через дворы или нет?
Только платные.
Только платная парковка. Вот он, этот самый, один из 0,03%, 0,03% жителей Москвы. Тот самый, который состоял в этой самой, в комиссии. 4670 человек, которые постановили запретить парковку во дворах. Я остановлю голосование. Наша с вами реальность в ближайшем обозримом будущем платная или отсутствие парковок во дворах. 70% убеждены, что так и будет. 30% пока пребывают в состоянии легкого шока. И, честно говоря, это немного.
Достало. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 6 августа. День будет коротким, потому что завтра пятница. Я так думаю, во всяком случае. Это программа «Моторы», лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщин, детей и даже домашних животных. Зовут меня Роман Щукин. Впереди у нас полчаса для того, чтобы выяснить отношения в краш-тесте. Разумеется, выяснить ваши отношения к паре альтернативных вариантов среди автомобилей, поругать, похвалить. Это тоже можно и нужно делать в рамках краш-теста. Ругаем, хвалим автомобили, обмениваемся мнениями и... И вообще. Значит, продвижение. Как оно изменилось за минувший час? Начинали мы с однобальных пробок, если вы помните. А сейчас я посмотрю, что у нас с пробками. Проспект Мира. Там внутри катастрофическая ситуация. Очень плохой въезд в город, начиная от Ростокина и заканчивая третьим транспортным кольцом, потому что там ДТП у третьего транспортного, во-первых. А потом уже внутри этой пробки еще одна. В районе Алексеевской еще одна авария. Поэтому хвост растянется, думаю, туда, в сторону Енисейской. хвост от этого, от этой пробки. Дальше. На Рязанке дорожно-транспортное происшествие где-то в районе проезда железнодорожный мост. Ну, вы знаете, в общем, где у вас там эта штука, не доезжая до торгового центра город, где и без того обычно случаются пробки. Что еще? Балашиха. На въезд сегодня тугая. Рядом Щелчок на въезд стоит, перед Москвой тоже плохо. Ленинградка, Волоколамка, как всегда, Ленинградка хуже. Внешний МКАД перед Волоколамкой почти от Ленинградки стоит. И сегодня Минка очень плохо въезжает в город. Задолго до Одинцова начинается пробка по Минке, и движение там не выше 5-7 километров в час. В районе поселка Газопровод на Калужке грузовик и легковушка на повороте газопровода. Перекрыто движение. Крепитесь. В 7.48 появилось это сообщение. Там пробка настолько плотная, что скорость не выше 3 километров в час в этой пробке. Ну, то есть, если вы оставите автомобиль и дальше пойдете прогулочным шагом, то вы все равно будете быстрее передвигаться, чем продвигается эта пробка. И 3 километра в час на Волгоградке и Люблинке до слияния. Там тоже вам нужно как-то набраться терпения и держаться. И все равно Яндекс.Гад пока все равно мне почему-то не дает, не дает количество пробок в бальном исчислении. Но мне кажется, что-то около 2, а может быть 3 баллов пробки в столице.
Моторы.
Итак, что пишете вы? Секундочку. В России ведут наказание за опасное вождение. Вот, кстати говоря, еще одна новость от Шувалова. Вы помните, что плата для грузовиков за проезд по региональным дорогам, а также запрет для грузовиков автобусов на обгон. Это не все, чем поделился Шувалов накануне. Он также заявил о том, что во многих странах существует норма об опасном вождении, которая предполагает ответственность вплоть до уголовной. Многие юристы по этому поводу спорят, но мы просим здесь вашей поддержки. Обратился господин Шувалов к Владимиру Владимировичу Путину, к президенту, прямо напрямую. До конца года мы уточним требования к перевозчикам людей и грузов, заодно планируем ужесточить ответственность для пьяных водителей, а вообще для агрессивных водителей за опасное вождение нужно наказывать. Что такое опасное вождение? Кто такой агрессивный водитель? Здесь пока единого мнения нет. Артем Ко, спасибо, написал. 2 балла пробки сейчас в столице. Ну, по моим ощущениям, тоже так. Где-то между 2 и 3 баллами. Сталин, приди, порядок наведи. В тему платных парковок во дворе. Но да, при всей истории раньше такого не было. Тут знакомая девушка слюну пускает на Е-класс. Так, на что ее перевести лучше? XF? Что-то отпугивает от Мерседеса. Эль Пабло написал. Эль Пабло! Вот для девушки, ну, во всяком случае, девушки, а таких было очень много в это воскресенье за рулем Jaguar XE, мы его называем. Вот для девушки, мне кажется, это очень достойный вариант. И попробуйте с Мерседеса перевести ее, ну, как-то так постепенно переманить ее в сторону Югуара. Во всяком случае, закажите для нее краш-тест. Нет! Краш-тест не заказывайте! Закажите для нее тест-драйв у официального дилера и пусть посмотрит. Потому что я сам собирал мнение и впечатления от женщин, девушек, которые были за рулем этого автомобиля. Дело в том, что семейный день компании Jaguar устраивала в воскресенье, и была возможность в городских условиях протестировать этот седан, спортивный, динамичный седан. И хочу сказать, что потрясающее руление, отличный интерьер, прекрасные материалы, настораживая только задний привод и цена автомобиля. Ну, цена, впрочем, как у всех Jaguar'ов, это не дешевые автомобили. А задний привод, здесь тоже не все так плохо. Мы надеемся, что однажды, судя по тому, что центральный тоннель очень-очень сильно выпуклый сзади, в районе заднего дивана, это нам намекает нам на то, что задний привод не навсегда. А вообще трансмиссия, конечно, должна и может быть полноприводной. После того, как полный привод появился на F-Type, я думаю, что на XE это вопрос времени появления полного привода. Но уже сейчас к автомобилю нужно присматриваться. Поэтому, Эль Пабло, если нужно стильно, оригинально, красиво, не как все, и чтобы драйвово, едет автомобиль великолепно. Причем есть возможность настраивать как полностью, предустанавливать автомобиль и шасси, и рулевое, и двигатель, переводить в динамичный режим, в обычный режим, что там еще, эко, и режим снег есть. Так и трансмиссию, коробку вы можете в спортивный режим. Одним словом, вариантность огромная у автомобиля по типу его движения. Да, и в целом очень качественно сделан. Что понравилось в интерьере, это аналогии какие-то дизайнерские, которые отправляют нас к флагману этого модельного ряда, к седану бизнес, премиальному седану XJ. В частности, панель декоративная, которая идет вдоль лобового стекла, уже за торпеды вдоль стекла и переходит плавно на двери, округлая такая, что-то похожее на элемент декора яхты. Это присутствует в XJ, это фирменная фишка дизайнерская. И это же дизайнеры вписали в интерьер XE. Выглядит это очень круто. Так, поэтому вот для девушки пусть попробуют. XF, не знаю. Мы ждем XF уже следующей генерации. А самый актуальный, самый объективно актуальный автомобиль Jaguar'а сейчас это самый маленький Jaguar XE. Может быть, бренды столкнем? BMW и Audi? Ну, до этого пока не докатились. Это слишком общо. Давайте все же сталкивать модели. У меня Prius, поэтому платные парковки не должны меня пугать, а я не должен пугать людей на платных парковках, потому что мой автомобиль не прогревает. Ну, что такое 599-й хотел сказать по этому поводу. И до вас тоже дойдет. Так, что еще? Так, 2 балла. Спасибо. 4800 человек, 15 миллионов. Репрезентативно. Киса Воробьянинов, еще рюмочку. Нужно принять еще рюмочку. Вот непосредственно, прямо сейчас, в терапевтических целях, прямо вот, а может быть, даже и полторы. Это будет очень кстати, мне кажется. Нужно закрывать автосалоны или сделать из них музей. Олег 444 пишет. Это про то, что автомобилей нужно выдавливать, автомобилистов из Москвы. Дальше. Краш-тест. БУ Passat или Octavia? Нет, БУ автомобили не сталкиваем. Passat против Mondeo 681. Мне больше понравился вариант Camry против Passat. В этом сегменте я считаю, что эти автомобили напрямую конкурируют друг с другом. И вот здесь бы, конечно, выяснить отношения между ними. Тем более, что Passat... И цены уже заявлены. Но вся штука в том, что с автомобилем лично познакомилось еще микроскопическое количество людей. Поэтому пока я не хотел бы устраивать этот краш-тест Passat против Camry, Passat против кого бы то ни было. Краш-тест устраивать пока не буду, просто потому что Passat еще недостаточно ассимилировался вот здесь в нашем трафике. Он еще недостаточно здесь присутствует на нашем рынке. Поэтому еще месяц-другой дайте им появиться в городе, дайте нам с ним познакомиться чуть-чуть плотнее, и тогда уже начнем сталкивать его. Возвращаясь к вопросу, Kia Ceed или Ford Focus, оба в кузове универсал. В прошлом часе появился этот вопрос от слушателей. Вот результаты краш-теста, который мы проводили по этому поводу. Kia Ceed 56,5%, Ford Focus 43,5%. Почему с половиной? Потому что в тот момент, когда мы устраивали эти краш-тесты, у нас еще голосовалка давала с десятыми долями процента результаты. Не знаю, стоит ли сейчас устраивать этот краш-тест. Ну, посмотрим. Давайте я послушаю ваши предложения по этому поводу. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Nissan Sentra против Skoda Rapid.
Sentra против Skoda Rapid. Какие задачи вы ставите перед автомобилем? Просто просторный? Или что-то еще должно быть? Потому что... Ну, давайте я вас сначала послушаю. Для чего автомобиль? Для городского использования?
Городского использования, как вторая машина в семье.
Вторая, а первая какая у вас?
Volkswagen Golf Plus.
А зачем тогда вам еще один бюджетный просторный автомобиль? Может, на кроссовер смотреть? Но так, чтобы с полным приводом, так, чтобы высоко.
Деньги другие.
Что-что?
Деньги другие.
Другие деньги? Нет, за Duster много денег платить не нужно. А при этом получаете полный привод, клиренс.
Duster просто не нравится.
Понятно. То есть нужен еще один простой, надежный, просторный автомобиль.
Абсолютно верно.
Какой бюджет?
Ну, не та совсем база. Вот. Ну, не супер навороченный, такой средненький.
Нет, вы мне не по комплектации говорите, а именно про бюджет. Сколько денег у вас вы готовы заплатить за этот автомобиль?
600-700.
А может быть, тогда, я думаю, рассмотреть что-то на манер Kia Rio или... Ну, мне кажется, 600-700 — это прям вот совсем базовые версии. Вот прям вот настолько?
Нет?
Не пугает вас это? Ладно, хорошо, принимается 600-700, Nissan Sentra или Skoda Rapid. И у меня такое чувство, что не попадете вы в этот бюджет. Ни 600, ни 700. Вот я сейчас открываю прайс-лист Nissan Sentra. Базовая комплектация 878 тысяч рублей. Еще раз предлагаю пересмотреть приоритеты. При таком бюджете максимум, что нам с вами грозит, это какая-нибудь Lada Granta в приличной комплектации. Может быть, Largus, может быть... Логан, но точно не Sentra. И, мне кажется, даже не Skoda Rapid, потому что за эти деньги вы все равно получите, ну, не просто базовую комплектацию, а самую же невероятно базовую. Сейчас посмотрю. Ну, 500 тысяч — это 90 лошадиных сил и 559. Ну, вот за 600 Rapid разве что нужно. Тогда останавливаемся на Rapid, потому что и без того мне автомобиль нравится больше, чем Sentra. В Sentra замечательные вещи какие? Это очень просторный задний диван. Это приличный салон плюс большой высокий потолок. И, пожалуй, энергоемкая подвеска. Подвеска действительно проглатывает неровности. Лежащие полицейские можно проходить на средней скорости. Не нужно останавливаться в ноль, чтобы перевалить через лежащий полицейский. Его можно проезжать, не переезжать через него, а проезжать можно лежачие полицейские. И вот здесь, пожалуй, все достоинства заканчиваются. В то время как Rapid, подвеска классная, руление приятное, двигатели довольно оборотистые, приличные и динамичный автомобиль в целом. Плюс классно выглядит, совершенно другая эргономика, интересная приборная панель. Она есть, и центральная консоль, она есть с возможностями. Плюс все то, что получаете в старших братьях, в Volkswagen и в Skoda. Плюс багажник с кузовом, сам кузов лифтбэк и сам багажник с прекрасным доступом в него. Ну и цена от 500 тысяч рублей. Это вам не 800 с лишним у Nissan Sentra. Поэтому в этой паре останавливаемся на Skoda Rapid. Passat Alltrack, Skoda Superb Combi, полный привод. Superb Combi, полный привод. И тогда, может быть, уже Scout нужно сталкивать. Но Alltrack мы пока новой генерации не получаем в России, а старый как-то не очень хочется сталкивать. И вообще не очень хочется, чтобы он здесь фигурировал. Давайте дождемся Alltrack новой генерации, и тогда столкнем их, безусловно. И я думаю, что Skoda выйдет в плане денег более привлекательной. Выбирая между Touareg, бензин и QX70, что выбрать? Ну, Touareg, ну, прям вот здесь, как мне представляется, совершенно без вариантов. Эта пара была у нас в краш-тесте, но мне кажется, это было давно. Это было какое-то время назад, и я думаю, что сейчас мы можем столкнуть эти автомобили. И в целом давно Touareg у нас не было. Сейчас, секунду, я быстро посмотрю по результатам краш-тестов. Когда это у нас было, точно, совершенно, тогда он еще именовался у нас Infiniti FX, и мы сталкивали его с Volkswagen Touareg. Grand Cherokee Touareg, вижу этот краш-тест. Да где же FX? FX. Мне главное понять, что это происходило у нас не ранее года назад, мы сталкивали эти автомобили. Если так, вот, Volkswagen Touareg и Infiniti FX. Страшно сказать, Infiniti FX набрал аж целых колоссальных, потрясающих 12% в прошлом столкновении. Volkswagen Touareg 82%. Я считаю, что мы можем это сделать.
Краш-тест.
Но вот теперь, когда мы увидели столкновение, которое случилось 22 мая 2014 года. Ну, год уж, наверное, прошел с того момента. Ну, я так грубо округляю. Давайте проголосуем еще раз эту пару, тем более, что один из участников уже сменил свое название, аббревиатуру. Теперь он именуется QX70 против Volkswagen Touareg. Infiniti на первой позиции. 134-21-35. Infiniti QX70. Но я здесь под двигателем не говорю вам. Дизель, бензин, неважно. Голосуйте просто по модели. Volkswagen Touareg 134-21-36. 134-21-36. Volkswagen Touareg. 007. Вам придется прокомментировать результат этого краш-теста, когда мы его получим, потому что, мне кажется, мне интересно было бы послушать ваши комментарии в пользу Infiniti. Почему вы его рассматриваете, ну, кроме внешности? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Павел. Да, Павел. Можно вообще их так сравнивать? Потому что, ну, Infiniti, во-первых, он застрял в дремучем прошлом.
Это проблема Infiniti, автомобили одноклассники совершенно точно.
Да, 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 кроме имени он ничего нового не получил. Там какой-то вообще легкий рестайлинг внутри, насколько я помню.
Да.
Гамма двигателей наискучнейшая. Там вообще, по-моему, если память не изменяет, два двигателя.
Рулевое управление, как в компьютерной игре, обратной
связи. Вот, потом никакой. Едет как трамвай по рельсам. Да, вот этот внешний вид, он какой-то навевает ощущение динамичного автомобиля, но, не знаю, по-моему, лучше Touareg взять дизельный какой-нибудь с бешеным двигателем, и деньги получатся примерно те же. Ну, хотя нет, Touareg дороже будет.
Да, вы так думаете? Это мы сейчас через минуту выясним, когда начнем подводить итоги этого краш-теста. И я обещаю вам небольшое удивление. Ну, такой вот слом сознания небольшой. Доброе утро, слушаю вас.
Да, здравствуйте, я владелец Touareg.
Так, пожалуйтесь.
Пускал слюни на него 3 года.
Так.
Вот, и ты зрел все, что можно. Я считаю, их нельзя сравнивать. Touareg, он комфортный и потрясающе управляемый при этом.
Да.
Если брать еще дизельный движок, это просто машина мечты, она абсолютно идеальная.
Во что обходится
полноприводная, комфортная.
Во что обходится вам владение вашим автомобилем? Сколько вы отдаете за посещение сервисных центров и за страховку?
Я его на этой неделе купил.
А, ну все равно страховать-то пришлось. Хорошо, тогда скажите, сколько он сейчас стоит, его цена?
Я брал на вторичном рынке, на самом деле.
На вторичном? Ну, каска-то вы будете делать?
Ну, сколько стоит, я могу сказать.
Скажите.
Если брать... Да нет, там слишком большой разброс по комплектации.
Ну ладно, вас сколько стоит? У вас дизель, правильно? 3,6.
Да.
Сколько денег отдали? Какого года?
У меня дорестайлинговый.
Да что ж, не вытянуть из него ничего. Ладно, извините тогда, что помешал. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Мне очень нравится Touareg, была у меня эта машина, прям безумно доволен был ей. Вот, а сейчас купил Range Rover Sport, доволен еще больше.
Range Rover Sport?
Да.
Он в топе угонов по версии страховой компании одной большой.
Без разницы, это удовольствие.
Наплевать.
Страхован вообще.
Слушайте, вы знаете, вот про эти страховки у меня вообще здесь есть такая мысль крамольная. У моих знакомых хороших автомобиль сейчас на вторичном рынке стоит в районе 1 200 000.
Да.
А в страховом полисе прописано возмещение 1 800 000.
Странно.
Вот это не странно, я просто думаю, что нас, да, страховые компании таким образом подталкивают нас фактически к преступлению. Потому что ведь это же круто, когда такой автомобиль угонят. Потому что если его продавать, 1 200 000 получишь, а если его угнали, 1 800 000.
Роман, еще такой момент. Я же новую покупал машину в салоне.
Да.
Альфа страхование мне насчитало 760 тысяч заказ.
760 тысяч заказка. А при стоимости автомобиля какой?
Стоимость автомобиля вышла 4 800.
4 800 и 700.
Да. Они заставили меня поставить спутниковую сигнализацию, и резко мне сделала каска за 230.
О, видите, какая история. Классно. А во что обходится?
Ну, больше никогда не куплю ни BMW, ни какую другую машину, только Range Rover.
Потому что переплачивать приходится.
Ну, потому что машина хорошая. Очень большое удовольствие от нее.
Спасибо. Ну, и теперь у вас еще и 7 мест есть, в отличие от предыдущих.
Нет, у меня 5-местный.
5-местный вариант. Но все равно поздравляю, у вас очень классный автомобиль. Это очень классный автомобиль.
Спасибо, Роман.
Приятные впечатления каждый раз после того, как с ним встречаешься. А самое главное, ну, мне так кажется, что один из главных аргументов в пользу приобретения этого автомобиля, что ты берешь не просто динамичный, спортивный, премиальный, очень дорого сделанный и воплощенный красиво в металле кроссовер, но ты покупаешь реальный внедорожник. Реальный внедорожник со всевозможными блокировками, дифференциалов, межосевыми, карабкаться с клиренсом, который увеличивается до 30 сантиметров, а то и больше. Брод сильно больше полуметра преодолеваемый. Одним словом, автомобиль не просто на все случаи, а вообще на все случаи жизни. Если ты в костюме на встречу деловую, и если ты в каких-то сапогах на рыбалку, хотя... Честно, на рыбалку, ну, не спешил бы я с этим автомобилем. 134-21-35, Infiniti QX70, бывший FX. Напомню я вам, если вы теряетесь в новой аббревиатуре модельного ряда Infiniti QX70, 134-21-35. Volkswagen Touareg, 134-21-36. Позвоните и проголосуйте. Сейчас 34 на 66 распределяются голоса. Впереди Volkswagen Touareg. Он побеждает, но не с таким потрясающим разрывом, как это было ровно год назад, когда только 12% слушателей проголосовали за Infiniti. Hyundai Solaris и Ford Focus 3. Столкните, пожалуйста. Но если есть деньги на Focus, нужно брать Focus. Qashqai Action или ASX? Помогите! 234-й спрашивает. Вот ровно в такой последовательности, как вы написали, и нужно рассматривать эти автомобили. Абсолютно правильная последовательность. Qashqai, Action, ASX. Passat Alltrack, Skoda Superb Combi уже сказал. Alltrack мы рассматриваем только следующей генерации. А пока ее нет, мы смотрим в сторону Skoda Octavia Yeti. Голосуем. И Scout, извините, почему Yeti? Scout, конечно. Только голосуйте максимальной комплектации 391. Вы знаете, в краш-тесте мы вообще комплектации не указываем никогда. Просто голосуем по моделям. Есть QX70, есть Touareg. Двигатели, комплектации, вариации. Это уже потом мы начинаем об этом рассматривать и рассказывать. Ясное дело, что здесь у Infiniti комплектация при определенных, при прочих равных, комплектация будет выше. Просто потому, что Infiniti именно этим и подкупает своих будущих владельцев. Тем, что за сопоставимые деньги дает несравнимо больше опционала и функционала. Но нужно сказать, что... Ладно, я остановлю голосование, не буду ничего говорить.
Краш-тест.
Дополнительного. Пусть за меня говорят ружья. Пусть за меня говорит результат этого краш-теста. 31% в итоге набирает Infiniti QX70. Смог таки набрать 31%. И более чем в два раза улучшить свой предыдущий результат. Тогда было только 12%. 69%. Проголосовала за Volkswagen Touareg в нашем краш-тесте. Пару слов о Ford Explorer. Очень важно, нужно. Вот про Ford Explorer вот что я вам скажу. Я скажу так. Неплохой автомобиль для больших, серьезных, дальних путешествий. Меньше подходит для динамичного движения в городе. И именно Explorer мой ответ вам. Здесь кто-то на сайте написал, дескать, рассматриваю сейчас Escalade, но стоит очень больших денег. Нужен приличный автомобиль, вместительный для путешествия всей семьей на дальнее расстояние. Как альтернатива вы можете рассмотреть и этого американца тоже. Как альтернатива Escalade, хотя Escalade нового поколения прекрасный автомобиль, прекрасная квартира на колесах. Но если хочется заплатить чуть меньше, а получить примерно столько же пространства для всех пассажиров, Explorer может оказаться вполне серьезной альтернативой. Итак, давайте к нашим кроссоверам. Сегодня мы сталкивали Volkswagen Touareg против Infiniti QX70. Я рассматриваю дизельные версии каждого из этих автомобилей. С вашего позволения, мы возьмем дизельную версию 3-литровую для Touareg и 3.6 для Infiniti. Объем багажника 580 литров Touareg. У него есть багажник Infiniti 376. При его линейных размерах потрясающих 376 литров багажник. Вот вам, пожалуйста, первый аргумент, почему не стоит его рассматривать. Едем дальше. На полном баке каждый из автомобилей проезжает 1150 Touareg, 1000 Infiniti. Максимальная скорость Infiniti 212, Touareg 206. До сотни 8,5 Touareg, 8,3 Infiniti. Колесная база 2 метра 89 сантиметров Touareg и 2,88 Infiniti. Ну, одним словом, во всем сопоставимы. По цене 2,855 Touareg, 2,879 Infiniti. Везде хороши и одинаковы, кроме результата нашего краш-теста. 31% проголосовал за Infiniti, 69% за Touareg. 8.30 в столице. Далее новости. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.